Утро.
Доброе утро, да, слышно, все нормально.
Так, пока еще никого другого нет. Может, какой вопросик у вас есть?
Пока нет.
Ну, хорошо, тогда потихонечку давайте вспоминать, на чем мы остановились. У нас была заповедь, там мы закончили ее про судопроизводство в субботу. И значит, нам нужно переходить на следующую. Следующая заповедь 115. Как я здесь вижу, заповедь повелительная, которая предписывает нам приносить жертву всесожжения. Значит, как это написано в оригинале, «Имола курбано», если его жертва – это для всесожжения, и он берет из крупного скота, значит, пусть он принесет животное мужского пола без порока, принесет его ко входу, ну, как в Торе всегда называется, Оль-Моэд, как бы то, как называлось святилище в Торе, пусть его принесет, приведет его перед Всевышним. Значит, он сразу говорит, интересно, что здесь не нужно повторять о причинах, которым дается заповедь, поскольку там, где мы говорили о храме, все тема жертвоприношений тоже была уже поднята, и все было объяснено. Поэтому он сразу переходит к интересным деталям, которые есть с точки зрения закона, что есть сказать об этом, как бы какие-то темы осветить, просто, ну, дать нам заголовки. При этом я напомню, что вот мы с вами сейчас, ну, мы сидим здесь и занимаемся. Сейчас будем смотреть, какие есть законодательные вопросы, связанные с жертвоприношениями. Казалось бы, нам это что сегодня даст? Да, мы ничего не можем сделать в этом плане, и зачем нам это изучать? Но в том-то и дело, что когда мы это изучаем, сама святость этой Торы, она дает, так Всевышний устроил, что она дает как бы хоть какой-то эффект на небесах, как будто бы мы эту жертву принесли. Это то, что нам осталось, поскольку нет храма, нет возможности делать это служение, как оно делалось раньше, мы сегодня можем заниматься им в Торе и тем самым как бы восполнять тоже немножко, как будто бы, что мы это сделали, если я это правильно понимаю. Я помню, что говорится про молитву. Молитва заменяет приношение. Но мне также помнится, что и когда изучают Тору, вообще любую Тору, когда изучают, она как бы вот связана с каким-то аспектом ее исполнения, это тоже дает определенные с такое специфическое влияние, хорошее на духовные миры. Ну и, конечно, нам полезно тоже это вспомнить, поскольку всю Тору нужно учить. Итак, какие же есть тут вопросы? Как приносить жертву всесожжения? Это описано нашими мудрецами подробно. Значит, он говорит так. Во дворе храма делали шхиту. То есть, да, закалывали животное во дворе храма, и это можно было делать даже не коину. Хотя странно уже сформулировано в такой форме, что как бы если это делает не коин, а другой человек, то жертва принимается. С другой стороны, нет, написано «шхита кшейра филобезарим». Это все-таки не так. Это же не так, как я думал. «Шхита кшейра филобезарим». Да, это означает, что действительно может резать жертву любой человек, потому что мне так помнится, и так это и написано. Не обязательно должен быть коэн. Скорее всего, на практике это чаще всего были коэны, просто потому что они были опытные, умели это делать, могли быстро это делать, и были всегда под рукой. Не каждый хозяин жертвы умел делать правильно шхиту. Если человек неопытный в этом и не умеет правильно это делать, сегодня вообще нужно получать на это специальное удостоверение, чтобы иметь право это делать. Если человек неподходящий для этого, конечно, он поручал это сделать коэну. Но если он знал, как это делать, или у него был кто-то другой, который мог ему это сделать, он мог это сделать. Но после шхиты, после того, как зарезали животное, все. Все остальные этапы служения уже, конечно, обязан быть только коэн, начиная с приема крови. Каббалат Адам называется, то есть когда он принимает первую кровь после шхиты, он принимает в специальный сосуд. Потом есть отдельное это элемент служения, который называется отнести это к жертвеннику, и другой элемент – это помазать на жертвенник, побрызгать в его сторону и так далее. В каждой жертве свои есть способы, в какую сторону, где и что. Окропить жертвенник, как говорят по-русски. И все это делал уже Коэн. Потом он свежевал, разделал животное так, чтобы каждый его орган оставался целым. Да, потому что интересно написано, как написано, написано, что нужно жертву разделать и рассечь ее на части. И наши мудрецы толковали на части, значит, имеется в виду, эти части должны быть целые, не на кусочки, а именно части. И когда он рассекал уже эту тушу животного, Коэн должен был удалить оттуда ту самую жилу гиданаше из задней ноги животного, как и положено. Потом он воскурял эти части животного на жертвеннике. И жертва всесожжения, конечно, имеется в виду, что она сжигается вся, поэтому так называется по-русски, а на иврите называется «ола». То есть вся она поднимается, буквально «ола» поднимается в небо. То есть от нее никто ничего не ел, ни Коэна, никто. Дальше наши мудрецы объясняют, как нужно было разделывать туши этих животных, как счищать внутренности, нужно от них вычистить, сколько человек относят на жертвенник. Это интересно, что одного и того же размера животное, в зависимости от того, кто принес эту жертву, разное количество человек будут относить на жертвенник. Например, да, например, тут приводит пример, что, скажем, если барана относят шестером, а быка, то относят 24 человека, если общественная жертва. А если это частная жертва, то меньше. Ну, надо посмотреть, сколько как. Он не говорит, сколько. Теперь, что связано с птицами? Там свой есть порядок. Как что делают, где ее резать и как ее приносить? Тоже это все разъясняется. И он говорит, где подробности смотреть в трактате «Звахим», который своим названием показывает, что он, конечно, посвящен жертвоприношениям. И заповедь эта касается, конечно, только мужчин коэнов, которые служат в храме, и она действует только во время храма. Когда нет храма, нам запрещено приносить жертвы. С тех пор, как появился храм, уже частные жертвенники были запрещены, и разрешение на них не вернулось. Когда храма не стало, все равно уже нельзя. Коэн, который не сделал то, что требуется по закону делать, принес к жертву как-то другим способом или не принес. В общем, он битель асей. Знаете, сегодня утром, когда я думал о том, что мы будем здесь проходить, я вдруг нашел новую формулировку. Ну, я же как переводчик, и все время думаю, как термины разные переводить на русский язык, и все время затрудняюсь с этим. И некоторые термины, они затрудняют перевод тем, что они как бы берут нас в плен своим назначением слов, как бы вот как оно переводится, да, буквально слово «левотель» — это, ну, сравни того, что вот сегодня мы на компьютере нажимаем кнопку «delete», «удалить», да, но сказать «он удалил заповедь» невозможно, заповедь же не удаляется никуда. Обычно говорят «пренебрег исполнением заповеди предписывающей». И обычно я тоже пользовался этим переводом, вдруг сегодня додумался, что это тоже не очень точно. Это показывает, может быть, эмоциональную окраску, хорошо показывает, да, человек плохо поступил, пренебрег повелительной заповедью Торы. Но я думаю, что тут лучше использовать термин «упустил возможность исполнить повелительную заповедь». Ведь, как мы с вами говорили, и особенность повелительных заповедей, в чем обычно как бы считается, что с ними, в принципе, законы мягче, чем с запретами. Если человек нарушил запрет, обычно ему следует наказание за это. Если человек не выполнил повелительную заповедь, и, как я сейчас хочу сказать, упустил эту возможность, ведь, в принципе, он не наказывается, кроме двух заповедей, за то, что человек оставил у себя помец Песах, хотя была заповедь его удалить, и за то, что человек не сделал брит, он получает карет. Я даже не помню, если там повелительная заповедь. Сейчас что-то как-то запутался. По-моему, там, да, искать повелительная заповедь. Ну да, конечно, повелительная заповедь сделал Брит. И он ее не выполнил. Да, за это получают карет. За все остальные повелительные заповеди, если человек их не выполнил, обычно никакого наказания нет. Но что есть? И есть упущенная возможность. В то время, как когда человек нарушил запрет, он потом может это исправить. Это тяжело, это сложно, это иногда сопряжено с какими-то наказаниями, страданиями, но это можно исправить. То есть в результате можно прийти, когда человек делает шуву, когда человек возвращается к Всевышнему, когда он работает над своей душой, он может что-то такое сделать у себя в душе, какой-то такой переворот, и так, что даже отражение на все духовные миры тоже пойдет от его души в таком ключе, что как будто бы он это преступление не делал. И даже если он делает эту тшуву из любви к Всевышнему, что, конечно, гораздо сложнее и выше уровнем, но если он достиг и этого, то даже ему могут как бы вот засчитать это заслугу теперь, поскольку его душа проделала такую сложную работу. А вот если человек упустил и не сделал повелительную заповедь, казалось бы, ну так что, он может ее сделать на следующий день. Но на следующий день он тоже мог бы ее сделать, и все равно мог бы ее вчера сделать и на завтра, правда? А если он не сделал ее вчера, то, что он сделает на завтра, это не восполняет то, что он не сделал ее вчера. Это только дает ему новый шанс на новую заповедь. Но ведь он мог сделать две заповеди, да, а сделал только одну. То есть, что я имею в виду? Когда человек не выполнил повелительную заповедь, он упустил эту возможность, и все, она не возвращается. То есть, если есть какое-то время для нее, он в конце этого времени все-таки сподобился, сделал ее, хорошо, успел. Ну, как поезд, да, человек стоит возле поезда, а поезд набирает скорость. Если он успел запрыгнуть в последний вагон, успел. Если он не успел, не успел, поезд ушел. Он может поехать на следующем, но то время, которое было у него что-то там сделать в том месте, куда он ехал, он уже это время упустил. А каждая заповедь, я бы сказал, это отдельный поезд, уникальный, который едет по определенному адресу, который есть только один раз. Вот только для этого поезда. Сегодня компьютер, интернет нам очень помогают понять всякие модели, о которых мы говорим. Вы знаете, да, что у каждой детали, которую вы видите в интернете, есть свой адрес. У каждой картинки, у каждого сайта, у каждой даже детали какого-то сайта, да, есть на самом деле свой какой-то адрес, где она лежит. И он уникальный. Две вещи не лежат по одному и тому же адресу. У каждой есть какой-то свой подзаголовочек там. Поэтому так я и говорю, что каждая заповедь, которую человек упустил, если он ее уже упустил, то все, этот поезд ушел, и второй поезд, это уже будет другой поезд, другое место. А эта заповедь упущена, и восполнить это никак нельзя. Никак, как бы человек не раскаивался, как бы он потом не превратился бы в какого-то невероятного праведника, и все вещи, которые он будет делать потом, это все замечательно, но ведь остается же, да, гипотетическая, вот, ну, как бы, остается эта упущенная возможность. Все вещи, которые он будет делать на завтра и дальше, он мог бы точно так же делать, если бы он эту заповедь сделал сегодня, и у него было бы все те заслуги плюс сегодняшние. А так сегодняшней уже нет. Нет и не вернется, и никак ее невозможно восполнить. Поэтому-то я вот подумал, что правильно переводить это понятие битель асе, переводить как упустил возможность выполнить повеление Торы. Он выполнит, может быть, это же повеление в другой раз, это будет другое повеление, да, в смысле, это предназначено для другого раза. Ну, как тфилин, например. Человек каждый день должен надевать тфилин. Один день он не надел тфилин, этот день он упустил. А на завтра он наденет и еще всю жизнь будет надевать. Молодец, но он и так должен был это делать. А вот этот день остался у него с дыркой. И эту дырку потом невозможно зашить никакими нитками. Нет таких ниток. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо, перейдем к следующей заповеди. Сейчас у нас время есть. Вопросов по этой нет. Не смотрю на экран. Вот, у меня на экране текст. А я не вижу, или есть чат какой-то, вроде нет. Хорошо. Значит, пойдем дальше. А дальше у нас Курбан Минха. Да, Хинух выдает нам заповеди по порядку, в том порядке, как они появляются в Торе. И следующая заповедь, это тоже повелительная заповедь. Заповедь Минха. Это интересное слово Минха. Сегодня все знают это слово, как имеется в виду дневная молитва. Но на самом деле само слово Минха, оно означает приношение, подношение. Где-то у нас было тоже, когда, по-моему, Яков, то, что приносил Исаву, назвал тоже словом Минха. Еще несколько раз это было в Писании, что человек другому дает дары какие-то, и называют это слово минха, то есть такое подношение. Так вот, у нас есть заповедь повелительная – принести хлебное подношение Всевышнему. То есть это обычно делалось из мучных каких-то изделий. И посмотрим, что есть об этом. Так вот, если человек приносит, говорит, в Тора, да, «Нефеш китакрив курбан минха», Тора даже не сразу говорит, что это такое минха, да. Да, она просто потом, из-за того, как она объясняет дальше, мы понимаем, что минха – это имеется в виду хлебное подношение, не жертва какая-то животное, а именно из этого. Он говорит, из пшеничной тонкой муки. То есть такая мука, просеянная много раз, особо высокого качества должно быть, и нужно было полить эту жертву оливковым маслом, говорит Тора, и положить на нее такую специальную ароматную смолу. А если жертва твоя хлебный дар со сковороды, было несколько способов приготовить эти хлебные изделия. В каком-то смысле это похоже, может быть, на самое, на пончики, а может быть, на что-то, какие-то лепешки на сковороде. Ну, то есть там было всегда щедро это было в масле. И вот такой был способ, тоже из тонкой пшеничной муки, уже смешанной с оливковым маслом, и она должна быть пресная. А если это жертва твоя, хлебный дар из горшка, то делается тоже из пшеничной муки на оливковом масле, но там по-другому. То есть мы видим, есть несколько способов. Можно как-то полить маслом, можно сделать прямо тесто на этом масле и пожарить его. Можно было прямо, я так понимаю, в масле как бы прямо его, как пончик, пожарить внутри масла. И можно было сделать это как бы из горшка, что ли. В общем, тут есть разные способы. Давайте посмотрим, что он более подробно пишет об этом. Значит, это из муки приносится, это жертвоприношение, не из животных и не из птиц. Ихину говорит, что уже выше мы говорили о том, что принесение в жертву живых существ, это производит на человека очень сильное впечатление. Это вызывает у него в душе такое, как бы, трепет какой-то, да, это приводит его к богобоязненности. Он понимает, что вообще-то его, да, сейчас ему должны были бы делать что-то такое, да, раз он сделал какие-то грехи, особенно когда это из-за каких-то проступков в жертву приносится, он вот напортачил, и теперь вообще-то его должны были бы строго наказывать, но ему дают возможность заменить это несчастным животным. Я понимаю, что сегодня это звучит дико, а как это человек, да, берет животное, ни в чем не повинное, режет и так далее. Но мы знаем, что Всевышний сотворил животных для того, чтобы они служили человеку, и в частности служили таким образом. Поэтому, если бы у животных была способность говорить и мыслить, они бы сказали, что они готовы на это, ведь их для этого сотворили. И какую здесь связь? Он еще находит, что человек видит, что существа живые, все-таки напоминающие ему самого себя, у них только разума нет, во всем остальном они напоминают человека, и кроме того, и есть животные, которые менее разумные, есть которые более как бы разумные, которые что-то как будто бы понимают и взаимодействуют с человеком. И он чувствует, что вот сейчас их берут и сжигают в пламени. И как бы он думает о своем прегрешении, ведь это тоже было сделано по неразумности. То есть он, в конце концов, проявил себя не как человек. Если он сделал нарушение, проявил себя как существо, лишенное разума, значит, в чем-то он похож был на эту скотину в этом смысле. И грех ведь откуда приходит человеку? От того, что на ним берет верх животная душа. Животная душа такая же, как есть у всех животных. И поэтому, если человек поддается этому долго, погружается в это, то постепенно его человеческая душа, она как бы, ну что ли, она уже пропадает где-то, ее не видно, не слышно, она теряется в животной душе, которая полностью, получается, захватила управление человеком. Но если в жертву приносятся неживые существа, продолжает Хинух, то хотя это тоже должно как бы действовать против нашего дурного начала, ведь человек, в конце концов, оплатил это, да, он принес, купил эту муку, купил это масло, принес это в храм. И теперь он видит, как его деньги приносятся на жертвенники. Он мог бы на них купить себе, я не знаю, новую ручку. Это тоже, конечно, должно дать ему какой-то толчок. Зачем вот я это сделал, теперь приходится это исправлять. Но все-таки это не настолько сильный след оставляет на его душе, как принесение жертвы животных. И даже он говорит само название. Само название, как бы это называется, минха, это все-таки не то, что корбан. Да, потому что слово минха называют не такие значительные, да, принесения. Это как бы дар. Дар – это одно, а курбан… На самом деле слово курбан тоже интересно, ведь курбан, мы его переводим как жертва. И уже привыкли, да, есть такой глагол там, да, крив, принести в жертву, то есть пожертвовать чем-то, сегодня говорят тоже, когда человек, скажем, отказывается от чего-то в пользу другого, говорят, вот он что-то там, и крив, как бы он что-то. Но на самом деле ведь от чего происходит это слово курбан? От слова коров. Корень, на котором это звучит, это коров, то есть это то, что приближает меня к Всевышнему. Но тем не менее Хинух говорит, что вот понятие минха, оно не такое яркое в этом плане, как курбан. И еще объяснение. Он говорит, что минха так называется, потому что большая часть этих миноход – это вещи добровольные. И то, что люди приносят по собственной воле, обычно они так это и называют. Другое дело, когда приходится, да, ты хочешь, не хочешь, но тебе приходится принести жертву, например, проштрафился, да, сделал что-то не то, теперь Тора тебе дает возможность исправить этой жертвой, и ты обязан ее принести. А минха, большую часть, там некоторые были, которые обязаны, но большая часть минха, это было из тех, которые люди приносили, потому что захотели, потому что хотели выразить благодарность, какую-то еще что-то. И поэтому это все-таки более добровольная вещь. Теперь он говорит о том, что ведь эти хлебные приношения, они в храме иногда приносились самостоятельно. Иногда это было как бы дополнением к жертве животного, а иногда это было самостоятельное приношение. И три из них приносились от имени всего народа Израиля. Это, во-первых, да, Курбан Гаомер. Это Ште Алейхем, то, что называется, приносится в Шивуот. В начале отсчета Омера приносили специальные вот эти два снопа Омера. Потом в конце отсчета на Шавуот уже приносили два хлеба, сделанных из пшеничной муки. И вот эти лехема по ним, так называемый хлеб, который имеет лицо, который меняли от субботы до субботы, и которые, на самом деле, интересно, их как раз не приносили Всевышнему вроде бы, они находились в храме перед Всевышним. Но что происходило с этим хлебом? Его съедали коэны. Каждую субботу они приносили, брали изготовленный хлеб новый, клали его на эти вот полочки, которые стояли на столе в специальном храме. И хлеб, который был до этого неделю, они вынимали и съедали в субботу. Что интересно, хлеб, который… Представьте себе, хлеб, который полежал целую неделю. Вы бы сильно стремились получить от него кусочек? И коины там так стремились получить от него кусочек, написано, что скромные даже просто не лезли уже в эту толпу, чтобы не толкаться, и оставались без него. То есть очень люди хотели заполучить кусочек. Мудрецы наши объясняют, что там было одно из чудес храма. Он не черствел, этот хлеб. Он оставался свежий, я не знаю насчет теплый, но оставался свежим до следующей недели. Но, конечно, не только поэтому коины хотели от него вкусить, потому что у них было что и кушать, и так. Там все равно доставался каждому очень небольшой кусочек. Но это, конечно, хлеб специфической святости, который лежал в храме, и поэтому они хотели его попробовать. Теперь посмотрим, какие еще есть хлебные дары. Значит, 9 есть видов, которые приносятся от частных людей. Значит, во-первых, тот, кто согрешил, Минхат Хоте, человек, который по ошибке сделал какую-то вещь, бедным людям в некоторых случаях Тора разрешает приносить вот эту жертву за свои ошибки искупительную. Она разрешает им приносить в зависимости от достатка. То есть состоятельные люди приносили животное, люди малого достатка приносили птицу, а совсем бедняки, у которых ни гроша за душой, приносили щепотку муки с небольшим количеством масла. Из этого делалось это. Даже бедняк может как-то постараться и позволить себе. Это называлось минхат хоте. Второе, то, что он перечисляет, это минхат сота, жертва, которую хлебная жертва, которую нужно было приносить для жены, которая вызвала ревность своего мужа. Сота. Не помню, ли мы с вами говорили про такую заповедь. Кажется, она у нас еще не появлялась. Подробно о ней речь пойдет в книге Бамидбар. Как я понимаю, мы с вами только Ваикра находимся в самом начале. Это отдельно очень интересная история. Что это такое за правило? Но вкратце, жена, которая неправильно себя ведет, уединяется с чужим мужчиной, она вызывает тем самым ревность мужа, и он говорит ей, чтобы она этого не делала. И она этого не должна делать и так, без того, чтобы он и говорил. Но если он уже сказал ей, и она все равно это делает, потом у него возникают совсем такие тяжелые подозрения в том, что она ему может быть неверна, не дай бог. И чтобы исправить это подозрение, а как доказать? Никто не видел, что там происходило. Для того, чтобы вернуть мир в семью, Тора дает такой способ, что можно прийти в храм и сделать там определенные процедуры. Сейчас не буду входить в это. Но одна из этих процедур – это вот тот самый Курбан Минхат Соте, то есть мучное приношение приносится для такой вот жены. Дальше есть у нас Минхат Хинух, известное название книги, комментирующей подробно ту книгу Хинух, которую мы с вами сейчас изучаем, называется Минхат Хинух. Вот. А это делалось для тех коэнов, которые как бы впервые вступали в служение. Слово «хинух», на самом деле его сегодня переводят как «воспитание», но на самом деле это слово означает как бы «начало нового пути». Также вот называется «ханука», это от этого же корня происходит, да, «хануката байт», то есть когда вот дом только построили, еще не заселились в него, или заселились, но вот только-только отделали, и теперь приглашают людей на праздник как бы начать, что ли, новое начало для этого дома, такой праздник нового чего-то. И то же самое было и в храме, когда его достроили, переносной храм в пустыне, делалось Ханукат Мизбех, да, Ханукат Абайт, и все вот это делалось там, праздник длился 12 дней. Что еще есть? Хлебный дар первосвященника, Минхат Хавитин, тот, который его ежедневно он должен был приносить, первосвященник, это специфически для него. Потом была Минхата Солет, который человек мог принести, потому что он пообещал, или просто потому что ему хочется принести что-то. Да, он, может быть, не в состоянии целую скотину принести в качестве ула, но вот он хочет выразить благодарность Всевышнему и приносит какую-то небольшую, хотя бы мучную такую вещь. Хлебный дар со сковороды Минхата Махват, то, что называется, его приносили тоже добровольно, или если человек дал обет, но как бы никто его не заставлял, если он дал обет, он уже обязан принести. Это всегда есть эти два варианта. Есть когда способ, когда человек говорит, я обещаю принести такую-то жертву, и с этого момента на нем лежит ответственность, что он должен эту жертву принести. Пока он не принесет, на нем будет эта обязанность лежать. И даже если он выделил, скажем, какое-то животное для этой жертвы, или там, я не знаю, муку нашел, уже отложил ее, а потом то, что он предназначил для жертвы, потерялось, или было отнято у него разбойниками, что угодно, он должен принести что-то другое вместо этого. Другое дело, когда человек просто предназначил какую-то скотину для жертвы, опять же, добровольный, просто он хочет принести Всевышнему. Он предназначил скотину, сейчас посмотрю в чате, предназначил эту скотину, и если она потерялась, он не должен брать вместо нее другую, пока он не пообещал, что он принесет. А почему ты... А, вот сейчас у меня открылся чат. Как-то у меня был скрыт, простите. Так, что? О, тут какие вопросы были. Значит, давайте остановимся. Я себе помечу, что мы вот на это перечисли в середине перечня. Тут про эту жертву еще долго говорить. Я сейчас на ваши вопросики отвечу. Значит, мы говорили про хлебный дар из горшка. Вот это было последнее у нас. Так, теперь что вы говорите? Здесь шува из любви ко Всевышнему не поможет залатать эту дырку. Да, мои хорошие, это-то и печально. Вот в вопросе невыполнения повелительных заповедей. Дырку залатать нельзя. Как-то Рамнунец, как по-моему, говорил, это похоже на стиральную машину. Да, если вы нарушили запрет, вы запачкали как бы вашу душу. Если вы не сделали какую-то заповедь повелительную, то вы как бы оставили дырку в той ткани, которую ваша жизнь должна была сплести. И как вот стиральную машину. Потом помещают человека в стиральную машину такую, которая называется геном. Она отмывает пятна очень хорошо, потом выходит чистенький, красивенький. Но дырки стиральной машины не умеет зашивать. Дырка останется дыркой, ничего нельзя сделать. Да. Грехи превращаются в заслуги. Действительно, если сделано тшува из любви, грехи превращаются в заслуги. Но дырки остаются. В этом-то и ужас того, когда люди отказываются от выполнения. Поэтому я предлагаю переводить понятие битель асе упустил возможность сделать эту повелительную заповедь. Потому что эта возможность упускается навсегда. Страшные вещи, да? Наказания нет, но ты потерял. Да, теперь еще здесь был вопрос. Зачем мудрецы назвали дневную молитву Минха? Хороший вопрос. Мне кажется, что это по времени, как эти миноход приносили, может быть, их приносили после обеда. Я помню, что я уже задавался этим вопросом, что-то такое нашел и забыл, простите. Возможно, это связано как-то с этим, с временем приношения этого. Теперь что? В наше время, когда нет храма и нет процедуры сота, что делать в подобной ситуации? Очень хороший вопрос. Я не знаю, что вам сказать. Пока не было свидетелей, или пока она сама не призналась, что она изменила мужу, я понимаю, что его подозрений недостаточно, чтобы обязать его разводиться. Он может как-то убедить себя, что все-таки, если она настаивает, что она чиста, все, но, конечно, осадочек останется. Вот на этом, думаю, мы сегодня с вами прощаемся. Всего доброго, гуд шабес.